Привет, это дилетантский подкаст о жизни в большом городе «Понаехали». Меня зовут Саша Курганов.
Привет, меня зовут Зарема Халиева. И это наш первый выпуск, такой, по сути, вводный. Мы расскажем, в каком большом городе мы живем, как мы тут оказались и что будет дальше в нашем подкасте. Кстати, а почему дилетантский? Ну, в смысле, как можно быть дилетантом жизни в большом городе?
Ну, например, учитывая, как я сейчас живу и как живут мои друзья, например, в этом же городе, я явно делаю что-то не так, что-то очень дилетантский.
Типа за 30, но при этом программу жизни не выполнили.
Ну, типа того, да. 30-летний одинокий человек — это как 20-летний, только с деньгами. Вот примерно так. Но, типа, я при этом пользуюсь всеми удобствами большого города. Я безумно кайфую именно в этом городе, в Санкт-Петербурге.
А, да, точно. Мы находимся в Санкт-Петербурге.
Да, если что.
Но, рассказывая о каких-то специфических для Санкт-Петербурга вещей, мы будем стараться также смотреть аналоги в других городах-миллионниках и рассказывать о других городах тоже.
Ну и некоторые вещи, которые работают в Питере, например, не знаю, там, концерты, кинотеатры, такси, там, да что угодно, оно, наверное, для всех актуально. И, по крайней мере, уж в Москве, в Сочи, в Ростове, типа, наверняка все это работает. Хотя в Питере, конечно, много специфических вещей, и, наверное, за этими специфическими вещами я, в принципе, и переехал.
Типа, как выжить, когда все дороги покрыты льдом и большим слоем снега мокрым?
Ну, нет. Типа, тут это...
Общее для всей России, да?
Не то чтобы общее. Здесь, да, есть такая проблема. Вот сейчас перед подкастом мы парковались, ну, минут, наверное, 20. Я их поехал, объехал вокруг двора, мест не оказалось. Когда уже уезжал, увидел, что стоит заведенная машина, я подъехал, спросил мужика, он говорит: да, я сейчас прогреюсь и выезжаю. Я немножко отъехал, подождал, когда он выйдет, и встал на его место. То есть в Питере есть такая проблема, но по сравнению с каким-нибудь Мурманском это вообще ни о чем. Я не то чтобы жил в Мурманске, мои родители из Мурманска, там двоюродная сестра, дядя, бабушка, дедушка, все оттуда. Я в Мурманске бывал, но жить там не жил, но вот это вот все наблюдал.
Окей, короче, мы понаехавшие, мы не родились в Санкт-Петербурге или в каком-то другом большом городе. Давай расскажем, как мы тут оказались вообще.
Ну, у меня история вообще...
Ты сам откуда?
Странное. Я недалеко от Питера, кстати. Я из Карелии, с севера Карелии, из города Костомукша. Это маленький городок, там где-то до 30 тысяч населения на границе с Финляндией. В Питер я переехал... Мне иногда не верят. Я когда рассказываю эту историю, мне говорят: да ты все выдумал, это типа сценарий какого-нибудь фильма «Сто пудов». Или в какой-нибудь книжке вычитал. Я в Питер переехал за девушкой. В 2009 году в Костомукше на какой-то очередной вписке у меня дома я познакомился с девушкой. Познакомились, пообщались летом, и она уехала сюда на учебу уже. То есть она уже заканчивала в тот момент школу.
Это какой год?
Ой, вру, не школу, какой? Нет, вы что? Типа, мы уже это нормально. Она заканчивала тогда, по-моему, колледж местный, если не ошибаюсь. Вот, она закончила, поехала сюда поступать, если честно, я даже уже не помню, какое учебное заведение, да не суть важного. Она уехала с подругой, они сняли квартиру, жили в октябре. Ну, мы с ней продолжали как-то общаться, уже, естественно, меньше, чем пока были в городе. В октябре 2009-го я поехал в отпуск. И когда выбирал, куда бы поехать в отпуск, из Карелии, я выбрал Петербург. Очень странно покажется, но я выбрал, чтобы увидеться с ней. У меня тогда уже был план приехать, посмотреть, как, чего, может быть, когда-нибудь переехать в Питер. Потому что в Питер переехать я хотел очень давно. Я еще после школы учился в Сосновом Бору. У меня в Сосновом Бору живет отец. Сосновый Бор находится недалеко от Петербурга, буквально в часе езды. Там 83 километра или что-то такое. Вот, и когда я там учился, мы там с друзьями часто ездили в Питер потом погулять, потусить. И Питер мне, в принципе, нравился. И у меня был план типа переехать сюда. И вот в октябре 2009 я приехал, написал ей, говорю, я остановлюсь у тебя, чтобы не снимать там ни отель там или квартиру, чтобы деньги не тратить. Мы там вместе с тобой там погуляем.
Удобненько.
Ну, да. Вот, приехал, мы пообщались, вернулся после отпуска в Костомукшу и понял, что, блин, я типа вот хочу прям сейчас переехать. Все, я там влюбился по уши, приехал, пришел к тогдашнему своему начальнику, говорю, вот такие дела, я вот вроде бы только вернулся с отпуска, но я уже уезжаю в Питер. Я отрабатываю 2 недели, как положено, собираю манатки и сваливаю. Я отработал 2 недели, получил расчет, собрал все, там, все вещи, какие у меня там были. Это там чемодан, в принципе, вещей обычной одежды. И большая огромная сумка. У меня тогда была домашняя студия звукозаписи. Я все это собрал, приехал в Питер и все это потихоньку начал продавать. Потому что у меня особо какой-то профессии тогда не было. С моей профессией тогдашней было очень сложно найти работу, потому что она такая не очень востребованная, довольно очень редкая, хотя и довольно квалифицированная. Тогда я работал колористом в автосервисе. Это колорист не который волосы красит, а колорист, который подбирает цвета для покраски автомобилей. Я приехал в ноябре, сообщил Саше, что я приезжаю. Она, видимо, удивилась, но сказала, ну, окей, ладно, хорошо, переезжай. Я приехал, месяц мы пожили вот с ней, с ее подругой в квартире. Вот я жил на вот эти чуть-чуть заработанные деньги от продажи вот этого всего оборудования, которое у меня было. Нашел какую-то там совсем чмошную работу в каком-то диком сервисе, где никаких условий, никакого, естественно, официального оформления, ничего. Очень маленькая зарплата, но хотя бы какая-то. Потом мы на Ваське сняли комнату в квартире, но зато прям вот на Морской набережной. То есть у нас прям из окна, у меня где-то даже ВКонтакте остались фотки, прям из окна вот типа залив. Правда, сейчас там ЗСД и какой-то огромный жилой комплекс. Но тогда, типа, был залив. Тогда было круто. А ты?
Ну, у меня, в принципе, довольно простая история. Я просто поступила в университет. Но как? Я выросла на крайнем севере, в Норильске. Когда мне было 15 лет, мы переехали в маленький поселок под Пятигорском, Старопольский край. То есть как бы с крайнего севера на юг. На юг. И мне там было очень тяжело, потому что я как бы человек, не приспособленный для жары и солнца. Поэтому, да, я практически сразу задумалась о том, что надо бы отсюда валить куда-нибудь.
Ну, если от жары, от солнца, ясное дело, куда?
Да, Санкт-Петербург. Не, ну, в принципе, мне мама с детства рассказывала про Санкт-Петербург, как она в молодости ездила сюда. И там Норильск проектировали ленинградские архитекторы. Там было очень много упоминаний по жизни про то, что типа вот Норильск, а тут такая же архитектура, как в Санкт-Петербурге. Ну, да-да-да. Ну, типа, у двух домов, ну, может быть, да. Вот, ну, поэтому, когда я задумалась, что, окей, с Остропольского края я хочу куда-нибудь свалить, первая мысль была именно в Санкт-Петербург. Но сначала там никаких планов не было, пока я не увидела в школе объявление о наборе на подготовительные курсы в Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения. Тогда у него был филиал в Пятигорске. Можно было типа 3 года отучиться в Пятигорске и последние 2 в Санкт-Петербург. Но сначала я у родителей просила, можно я сразу после школы поеду в Санкт-Петербург и поступлю в какой-нибудь там университет. Но так как они буквально вот вышли на пенсию и впервые там за всю мою жизнь мы смогли проводить много времени вместе, общаться. Они не хотели так быстро со мной расставаться, да, то есть там буквально 2 года бы, и я бы уехала. То есть это довольно мало. Поэтому вот этот филиал был компромиссом. То есть еще на 3 года я еще с ними останусь, а потом, ну, так уж и быть, можно в Санкт-Петербург. Там, в общем, практически автоматический перевод. Ну, типа, если все нормально, учишься, то без проблем. В общем, поступила в университет, училась в Пятигорске, а потом перевели в Санкт-Петербург. А там дали место в общежитии рядом с метро Ладожская на Передовиков. И вот 17 августа 2007 года я приехала в Петербург. Так как я, в принципе, до этого в больших городах была разве что, ну, так, проездом. Типа там Санкт-Петербург, Красноярск, Москва. То есть это как такой перевалочный пункт по пути куда-нибудь в Сочи или что-то такое. И, в общем, довольно там продолжительное время я находилась в каких-то маленьких городах. С узкими улицами, с небольшими домами. И тут я попадаю в Санкт-Петербург, где там Невский проспект, сколько там, 8-полосный, 6. Вот, и, в общем, мое первое впечатление о Петербурге. Мы приехали на Московский вокзал, это в центре города. Арендовали такси, поехали на такси. Ехали через мост Александра Невского над рекой, это такой длинный большой мост с шикарнейшим видом, и я когда это все увидела, вот этот размах, огромный город, огромнейший город, я расплакалась, это было очень сильное впечатление. Потом следующее сильное впечатление — это было состояние общежития, это был кошмар. Моя мама, когда увидела комнату, в которой мне предстояло жить, чуть в обморок не упала. Там просто такая бомжатня. Но мы там с соседкой 2 недели потратили на то, чтобы сделать ремонт. Сделали ремонт, и стало нормально. Но в целом, конечно, общежитие было в ужасном состоянии.
Ну как? Ну вот ты говоришь, жила в маленьких городах. Я, в принципе, тоже вырос в очень маленьком городе, который находится где-то в лесу вообще. Все детство... Я выглядывал в окно и видел просто макушки деревьев там бесконечно. Если у нас едешь на вокзал, ты едешь по асфальтированной дороге через лес. В магазин через лес. Особенно, когда из города куда-то уезжаешь. Самая первая попытка уехать у меня куда-то в большой город, это был Петрозаводск. Но там я долго не продержался. Первый раз, когда я выехал, ты... отъезжаешь от вокзала, где-то через километр, наверное, заканчиваются вот эти все постройки, начинается лес. И так еще 19 часов. А когда я переехал в Питер, вот для меня... Вот
этот... Надо 19 часов, чтобы добраться до леса, да?
Да. То есть вот этот вокруг всегда как здание, куча людей, вокруг транспорт. Для меня вот это первое время, я очень, очень сложно к этому привыкал. Можно сказать, до сих пор не привык. Сейчас я могу себе позволить. Я езжу либо на своей машине, либо на такси, либо на каршеринге. Общественным транспортом пользуюсь только, когда спешу куда-нибудь. Потому что, ну, на машине здесь ты точно никуда не успеешь. Даже если успеешь вовремя приехать, ты еще час потратишь, чтобы припарковаться. Вот. И кроме вот размаха, то есть вот это вот диссонанс, да, и там я вырос в городе, где 30 тысяч людей, переехал в место, где вот на районе раза в 3 больше живет людей. Да. И кроме этого диссонанса еще впервые, когда увидел вот эти огромные торговые центры, когда увидел там кучу там машин, которых я вот там, не знаю, на фантиках видел в детстве, когда из жвачек доставал, а тут они, вот они, у меня во дворе стоят. И то есть вот такое, ну, не сказать, что это проблемы, наверное, но мне, я с этим приходилось прям справляться, то есть для меня это было тяжеловато, особенно так как я работу нашел там, ну, практически первую попавшуюся, а дома мне нужно было ехать, ну, я ехал примерно час на, ну, просто добирался до работы. Сначала на автобусе до метро, потом на метро с пересадкой, и потом еще на, либо на автобусе, либо, если лето, пешком до непосредственно самой работы. И вот это безумие просто было. Надо час, чтобы потратить, чтобы куда-то доехать, ты доезжаешь просто до соседнего города.
Ну, да, да, да. Вот то есть, так же, как там от Пятигорска доехать до Нальчика, по-моему, 1:15. Это казалось вообще, это столько времени, боже мой. Как будто ты там полдня едешь в этой маршрутке, и кажется, эта дорога бесконечная. А сейчас, типа, час на дорогу — обычное дело, да.
Ну, не знаю, я, честно, вот до сих пор не привык вот к этим длинным расстояниям. Я поэтому сейчас стараюсь переезжать поближе к работе, либо хотя бы на той же ветке метро находиться. Но сейчас я живу, вот у меня буквально из окна видно офис, и до работы пешком дохожу там за 20 минут. То есть где-то вот этот вот житель маленького города все равно во мне до сих пор сидит.
А, вот в чем секрет, что ты сюда переехал.
Ну, естественно, естественно. Как, с какими проблемами ты сталкивалась, когда переехала?
А, ну, так как это был 2007, не было еще смартфонов, не было этих приложений, там, Яндекс.Карт, Тугиса, без них было тяжко. Я вот сейчас, я даже не понимаю, действительно, как мы жили, как я жила. Помню свою первую попытку добраться до станции метро. Я увидела знак М, я целенаправленно пошла к знаку М, я была уверена, что это, типа, метро. И до этого, если что, я в метро никогда не была. Ну, там, не в московском.
Это оказался Макдональдс?
Нет, это оказался этот магазин метро. Я шла до него минут 20, наверное. И когда дошла, такая, что? Что это такое вообще? В смысле?
Где эскалаторы, где поезда?
В смысле, это огромнейший магазин, в который еще и не пускают. В смысле?
Ну, таких, да, таких штук тоже было много у меня. Понятно, что в маленьком городе там автобусы есть. Маршруток у нас не было, у нас были автобусы, бесплатные причем. Здесь куча видов транспорта. Ну, естественно, не было никаких вот там смартфонов. То есть тебе нужно было... Я не помню даже, я сейчас
да,
не могу
как,
вспомнить.
Как мы вообще узнавали, на каком маршруте нам нужно доехать? Ладно, еще автобусы, их маршруты есть на остановках распечатанные, а вот маршрутки, ну, наверное, мы с людьми общались, наверное. Я не помню.
Да, глупость какая-то. Я помню, что году в 2010 или в 2011 мне кто-то прислал сайт, я не помню, как назывался, но там ну, разработчики просто на там, основе каких-то Яндекс.Карт или Google.Карт сделали сайт, где показывали маршруты питерского метро, ой, питерского метро, говорю, питерских автобусов, маршруток, трамваев, вот, всего транспорта.
А, да-да, ну и сейчас есть да, эти сайты.
Ну, тогда вот точно. Первый вот такой появился, мне его скинули, думаю, безбожье, будущее. Я тогда помню, зашел, посмотрел, я тогда ездил от дома, ну, уже тогда я работал на нормальной работе, но тогда у меня не получалось там переехать поближе к работе, потому что работа была на Руставели улице, и вокруг, в принципе, там либо не было домов, не было, как рядом с работой вообще не было домов, все равно было, нужно было идти пешком довольно долго. Либо самые ближайшие, там безумные какие-то деньги они стоили. То есть я так, для меня тогда там 20 тысяч за квартиру заплатить. Ну это вы че? Что за безумие? Я тогда снимал за 16 тысяч на парашютной. И ездил с пересадкой. Я узнал, как не помню, я не помню, каким образом я узнал, что вот можно доехать на одном автобусе там, не помню, докуда пересесть и доехать на втором. А потом я узнал, что у меня прямо от дома и вот прямо до работы идет маршрутка на этом сайте. Я ездил, считай, год с пересадкой, а тут, оказывается, выходишь, на остановке садишься и доезжаешь прямо до работы. Для меня это было просто вау, будущее. А сейчас это кажется каким-то обыденным делом. Открываешь Яндекс.Транспорт, выбиваешь, куда тебе надо, он тебе показывает, на каком автобусе или трамвае тебе поехать.
Я если куда-то еду, там, Москва, Новосибирск или Екатеринбург, то скачиваю себе в Тугисе карту и офлайн в Google Maps. И все, и пользуюсь ими, там, вся необходимая информация. Вообще, в принципе, даже с этими приложениями как-то даже исчезает, не знаю, такой страх, что ли, перед неизвестным городом, потому что, ну, какой он неизвестный, когда вот тут жмякаешь там супермаркеты, и вот тебе тут все супермаркеты в районе, там автобусы, вот, пожалуйста, вот все автобусы, изи.
Ну, вот да, как бы современный мир, конечно, сейчас переехать, наверное, ну, не знаю, в 1000 раз проще, чем вот когда мы переезжали. Я помню, что у меня тогда не то, что даже если бы были эти приложения, но у меня не было смартфона, у меня была обычная дешевая звонилка. Это максимум, что я мог себе позволить. И она причем не всегда работала, потому что не всегда хватало денег на положить на телефон.
Я как-то себе в 2008 году, по-моему, купила телефон, но с доступом в интернет, ну такой еще старый, кнопочный.
Угу.
А что-то 2 месяца, по-моему, им пользовалась, у меня его украли. И все, я потом купила себе там какую-то самую простую кнопочную Nokia и ходила с ней до 2012-го аж. То есть у меня смартфон только в 2012 году первый появился.
Ну, у меня, наверное, где-то примерно так же. Наверное, году в 2011-м. Там начали как раз появляться все вот эти андроиды. Ну, iPhone уже был довольно популярный, но все равно был довольно дорогой. А потом вот году, наверное, в 2011-м у меня появился Samsung на каком-то первом там 1.6 андроиде. И тогда это было просто вау. Тогда уже были всякие Google карты, маршруты не помню, были или нет. Точно не было. Точно не было такси-приложения.
Такси, боже.
Сейчас иногда сидишь, смотришь, так, с одного места до другого нужно пешком тут пройти 15 минут, еще 20 минут ехать на автобусе, и там 5 минут пешком. Нет, поеду на такси. Совсем расслабились. Причем это сейчас дешево стало. Я помню, когда мне срочно нужно было куда-то доехать, и если нужно было вызвать такси, тебе нужно было звонить какой-то тетеньке по какому-то номеру, говорить, типа она говорит, в ближайшее время машина приедет, мы вам перезвоним, тебе перезванивали, тебе говорили, вот такая-то машина, тебе нужно было запомнить, что это за машина. Будет там где-то стоять, естественно, никаких там, никто не говорил номер водителя, то есть нельзя было с ним никак связаться, просто говорили, вот подъедет. Никакой точки ты не отмечал на карте, куда подъехать. Просто ходил по двору и искал. Вспоминал, ту ли машину ты помнишь. Ты смотришь на машину, так, похоже, номер, наверное, тот. Возможно, подходишь, здравствуйте, такси? Он говорит, нет, идешь дальше, ищешь.
Еще из интересного, когда я еще до отъезда в Санкт-Петербург, там друзья моих родителей, такие там, все взрослые дяди и тети, они все шутили. Типа, вот, Зарема, осторожно, берегись, будешь жить в студенческом общежитии, там пьянки-гулянки, наркотики, разврат. Типа, ой-ой-ой, ты там будь осторожна. Приезжаю я, значит, в Петербург, заселяюсь в общежитие, заканчивается ремонт, начинается учеба. Я выхожу и такая, и где все обещанное?
Ну, это как в анекдоте, да.
Да, да. Ну, в общем, ничего там такого не было, пришлось самой устраивать.
Ну, я уже переехал там как в более взрослом уже после всех своих студенчеств, уже с нормально, отработавший там с опытом даже работы каким-то, правда, не очень актуальной профессии. Поэтому я приезжал, не ожидая, что я думал, сейчас приеду, город же большой, я тут сразу же в этот же день найду работу, все нормально. Я помню, приехал в этот же день, залез в интернет, поискал автосалоны, какие есть в Петербурге, и начал их обзванивать. Там, здравствуйте, а вам не нужен колорист? И в 2 салонах мне сказали, что да, приходите на собеседование. Я приходил, на первом меня там начали спрашивать, типа, а вот с какими материалами работать? Я там говорю, а вот, а ты, ну, где заказывал? Ну, какие-то вопросы, которыми, по идее, должен заниматься колорист, но в маленьком городе я этим не занимался, естественно, я не знаю вообще, о чем они. И, естественно, на первом собеседовании я прям засыпался. Вернулся домой, начал все это выяснять, читать, что, где, и на втором собеседовании вот как раз...
Уже прокачанный пришел, да?
Я врал вообще безбожно. Я говорю, я знаю все, я работал со всеми системами, с этой, типа, я умею все вообще, берите, не пожалеете.
Взяли?
Естественно. Я умею врать, как оказалось. Устроившись на первую работу, там она была ужасная, я, естественно, продолжал поиски, но уже на этой работе нарабатывал какие-то контакты там, с поставщиками, разбирался со всякими этими 1С-ами, Excel-ами, вот, со всей вот этой херней, и уже вот в 2010 году, там, придя на, вот, так скажем, свою самую постоянную на тот момент работу, как потом выяснилось, на которой я проработал 3 года, я пришел уже не врал, а уже действительно все это знал, действительно. Они, причем, когда мне задавали какие-то вопросы, я не просто говорю, да, конечно, знаю вообще. А я говорил действительно, что я вот делал так-то, у нас такая-то система, мы вот так-то делали, с такими-то лаками, с такими-то растворителями, поставщик такой-то.
То есть с переездом ты нормально так прокачался?
За год я...
В той профессии, в которой был.
За первый год, ну вот на очень плохом месте я безумно прокачался. На вот следующем месте, который, где я долго работал, я не то что прокачался, я там, ну я все это впитывал просто без... Мои коллеги, там коллега с другой смены, мы работали с ним там 2 через 2, он сам питерский, ему это все как-то как будто бы неинтересно было. А мне капец безумно, как это круто. Типа, я этого всего не видел никогда. То есть у нас городок-то маленький. У нас там от автосервиса, в котором я работал, до поставщика пешком минута. Типа, это буквально через 2 гаража от меня было.
Петя, здорово, да?
Да.
Что есть?
Там какие там акты, какие там... Ты что, просто... Мне нужна вот такая фигня. На, заплатил ему наличкой и пошел. А здесь это прям... Все вот эти ведения склада, так как... колорист вот в том месте, где он был еще и как заведующий склада лакокрасочных материалов, и всем этим надо было учиться, заниматься, как-то там выдавать материалы там малярам, все это записывать, сколько потратили, сколько продали, вот это все вести, это, конечно, безумие было. Я там тогда уже начал там учиться какому-то там, ну, не, я не назову это программирование на Excel, наверное, не назовешь, но у меня какие-то безумные, это безумно крутые, я до сих пор помню эти таблицы, там такая автоматизация всего была, там все, у каждого маляра коэффициент, сколько он тратит, там, как экономно он работает, вот эта вся фигня. И вот я учился, и вот, наверное, это меня вот и привело вот в программирование, где я сейчас, наверное.
Нормальный такой заход, издалека. Ну, а я, так как я была студенткой, меня, наверное, отчасти из этого больше интересовали вопросы, где потусить. Я старалась ходить на... все интересные мне концерты, выставки, конференции, какие-то встречи, которые только мне были интересны. А так как интернета не было, интернет был, но не в таком виде, конечно, тогда было очень классно эти журналы «Афиша» и «Тайм-аут». Они мне очень-очень сильно помогли интегрироваться в город, потому что рассказывали именно о культурной жизни города, какие-то там, типа, музыка, заведения и прочее. И я многое посещала из того, что было указано в этих журналах. Так, например, получилось в одном баре, который был по совместительству галереи, я пила с художниками.
Это нормально.
Ну, такими, типа, нормальными. Я, правда, не помню, как их зовут, простите.
Не, ну это вот прям чисто питерская хуйня.
Да, да. Вот. Ну, сейчас, в принципе, да, там «Афиша» и «Тайм-аут» больше не издаются, и вообще печатные издания канули в лету. Но, в принципе, есть городские медиа, как «Бумага», очень классная, в принципе, все самое интересное о жизни города можно, ну, именно конкретно Санкт-Петербурга, можно узнать на «Бумаге».
Ну, «Питерский вилледж», например, тоже.
Да, «Питерский вилледж», блок «Фиеста». Но для других городов, наверное, в принципе, практически у каждого крупного города есть свои какие-то городские медиа. В принципе, у «The Village» есть в разных городах отделения, которые пишут о жизни города. И, в принципе, наверное, просто отдельные, как «Бумага» тоже, наверное, что-то такое есть у каждого города.
Ну да, даже у «Костомукши», казалось бы, очень маленького, у них есть тоже интернет-издание, куча пабликов ВКонтакте, естественно. кто-то ведет, типа, все события, которые там... Хотя там событий-то там не так уж и много. У нас там один том культуры, и вот все события в нем. Но все равно даже у таких маленьких городов есть. Поэтому, наверное, действительно у любого города есть какое-нибудь местное издание в интернете, ну или хотя бы паблик. На этом, наверное, будем заканчивать.
Пока.
Пока.